Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях бывший старший следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу Андрей Зыков и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Ну вот я зачитаю несколько сообщений пейджинговых. «Смешно вас слушать, придя к власти, и вы будете воровать. Но как с этим бороться, никто об этом не говорит», без подписи. Депутат Салье говорила о злоупотреблении Владимира Путина в поставках цветных металлов на Запад взамен продуктов в Санкт-Петербург. Продукты так и не поступили, металл ушел. Николай Иванович. Кремль и Госдума нарушают законы, ими же созданные постоянно. Примеров тьма, делают это с каким-то сладострастием. Бороться пока невозможно, Марина пишет. Ну вот, Андрей, у меня к вам следующая тема, следующий эпизод из вашей надзорной жалобы в Верховный суд Российской Федерации. Это корпорация «20-й Трест».
Корпорация «20-й Трест». Она в свое время являлась монополистом кирпичного строительства в городе Санкт-Петербурге, Ленинграде. Имеет славную историю. Организовалась еще до революции. Конечно, называлась несколько по-другому. В 92-м году помог ей как бы акционироваться непосредственно Владимир Владимирович Путин. Руководителем данной организации был Никешин Сергей Николаевич. Организация, в общем-то, то, что там приобретено, десятки зданий, общежития, производственные площади, машины, все это оценивалось в такие копейки, что когда говорят о том, что ЮКОС был куплен за 159 миллионов, так это просто бешеные деньги, даже на фоне 19 миллиардов, по сравнению с тем, за какие деньги была приватизирована корпорация «20-й Трест». В дальнейшем данная корпорация, действительно, ей нужны были везде свои люди. Ей нужны были люди для того, чтобы получать бюджетные средства, заемные. И она их получала. Тогда, когда банки давали кредиты под 200% годовых, данная корпорация получала их под 6%. Дело в том, что те заемные средства, которые она взяла, те кредиты, которые получила, они не были возвращены. Что это за сумма? Она их получила порядка на 28 миллиардов рублей. Учитывая, что деноминация рубля происходила, очень сложно нашим слушателям, наверное, представить, какова эта сумма в настоящее время. По курсу того времени это около 5 миллионов долларов. Но и это только одна вершина айсберга, полученного данной корпорацией от города. Естественно, что тем должностным лицам, которые подписи ставили под документами, позволяющие корпорации получать такие заемные средства, позволяющие не отдавать корпорации эти деньги, они должны были взамен что-то получать. И именно поэтому нас и интересовал вопрос, почему же Владимир Владимирович ездит за счет данной корпорации в Финляндию? Кроме того, почему он получает в данной корпорации средства, хоть и небольшие, смешные, 1200 долларов, но тем не менее он расписывается, что он заммэра получил в данной корпорации на командировочные расходы данную сумму. Кроме того, корпорация оплатила и самолет ему в Финляндию и обратно. И именно вскоре после этой поездки стала строиться как раз дача на озере Комсомольском. Так что вот тот вопрос, почему мы еще интересовались его деятельностью. Интересна, конечно, и роль Кудрина, министра финансов в настоящее время. Ведь именно тогда корпорация проводила ремонт его квартиры на Итальянской. За данную квартиру в то время боролись очень многие известные люди. Так, в частности, ее хотел приобрести дирижер Тимирканов. Но, однако, у него не хватило средств. А у государственного чиновника Кудрина, занимающего такую невеликую должность, вдруг они нашлись. Мы обращали внимание на другие документы. Мы обращали внимание, что когда мы проводили выемки и обыска в корпорации, мы нашли финансовые документы ремонта данной квартиры. И выходило, что ремонт был произведен за одну сумму, очень большую. Однако Никешин дает такое распоряжение своим сотрудникам снизить сумму ремонта, то есть сделать новые накладные по ремонту данной квартиры в десятки раз ниже той стоимости, по которой реально произведен ремонт. И эта работа была проделана. И вот именно ту небольшую сумму заплатил Кудрин за ремонт на итальянской. Мы квалифицировали это только однозначно, как взятка. И да, по идее, это дело как взятка и должно было идти в суд. А почему это дело развалилось, это известно. Раз Владимир Владимирович стал президентом, то перспектив оно уже как бы не имело. А вот чиновник Кудрин стал на данный момент министром финансов Российской Федерации.
Именно Кудрин выделял деньги, вот здесь у вас написано 28 миллиардов недоминированных рублей в счет корпорации «20-й трест» и средств из государственного и местного бюджета.
Совершенно верно. И делалось это под подпись В.В. Путина.
А Никишин остается депутатом законодательного собрания. Что бы вы могли о нем сказать, Борис?
Знаете, Сергей Николаевич Никишин – один из самых влиятельных депутатов законодательного собрания. Я, в общем, его вижу почти что каждый день. Он был депутатом и в Санкт-Петербургском городском совете с 90 по 93 год, и бессменно депутат законодательного собрания по одному и тому же избирательному округу, где, как он говорит, его позиции незыблемы. Я охотно в это верю, учитывая его финансовые возможности. Он не раз говорил, что, например, ему все равно, каких размеров, например, будут избирательные округа, потому что все равно эти проблемы он решит для того, чтобы там избраться. Ну, можно только позавидовать такой его общеполитической устойчивости. Вспоминается только один замечательный эпизод. Самый первый из кредитов, который был выдан корпорации «20-й трест» под эти самые вот 6% в 2,5 миллиарда рублей на башню Петра Великого, так называемую, был выдан буквально через несколько дней после того, как с подачи Анатолия Александровича Собчака разогнали Санкт-Петербургский городской совет в декабре 1993 года. То есть пока были депутаты, понятно, что они бы не пропустили бы такого решения и сделали бы все, чтобы отменить. Одним из авторов обращения президенту Борису Николаевичу Ельцину примерно за месяц-полтора до этого с просьбой разогнать Санкт-Петербургский городской совет, который мешает проводить поэтапную конституционную реформу, был депутат Ленсовета Сергей Николаевич Никишин. Ну, я допускаю, что это всего лишь простое совпадение, но совпадение, в общем, достаточно многозначительное. Знаете, это все грустно, вот то, о чем говорит Андрей, то, что наши высокие должностные лица используют свое положение для решения своих личных проблем, и не только грустно, это даже, может быть, еще отвратительно, потому что, когда я вижу, как тот же министр Алексей Леонидович Кудрин нам с умным видом объясняет, что у нас нет в бюджете никаких лишних средств на то, чтобы были нормальные пенсии и зарплаты, на то, чтобы вместо льгот, которые отобрали в рамках монетизации, были бы нормальные бы выплаты, значит, на все это денег нету, он их экономит. Ну, когда нужно было решать его собственные проблемы с этим ремонтом, о котором говорил Андрей Зыков, там, видимо, он несколько иначе относился к расходованию этих средств.
Спасибо, Борис. Я хотел бы зачитать несколько сообщений пейджинговой. Тамара Никифоровна пишет. Андрей, я преклоняюсь перед вашей гражданской позицией, мужеством, честностью. В наше время ни органам государственной власти, ни чиновникам нельзя верить, правды не доказать. Ковалевский задает вопрос. Что, должны защищать молодые мальчики, которых призвали в армию, этот воровской беспредел? Я бы хотел еще дальше продолжить по поводу корпорации «20-й трест». Она осуществляла несколько зарубежных проектов, вот, о которых, в частности, и говорилось. Вот расскажите об этом, откуда шли средства на них.
Корнинский монастырь в Израиле, женский. Такая хорошая тема. Как бы все очень взаимосвязано, все очень тесно. Владимир Владимирович Путин подписывает такие бумаги, что просьба оказать Никишину Сергею Николаевичу содействие в восстановительных работах в Горницком монастыре. И под эти бумаги выделяются деньги, сотни тысяч долларов. Эти деньги напрямую не идут в Горницкий монастырь на его ремонт. Нет, они тут же, буквально это у меня прослежено по документам, эти документы в любой момент можно показать и представить. Тут же они переходят на счета корпорации, конвертируются из рублей в доллары и затем переходят в Испанию. В Испании, как раз в местечке Торревьеха и Аликанте, по-моему, в Торревьеха ведется строительство гостиницы. Ведется с нарушениями всех норм права закона. Они не берут никаких, корпорация не берет никаких разрешительных документов на то, чтобы строить какое-то и вести какое-то строительство за рубежом. о том, что туда необходимо перечислять средства. Соответственно, в то время у нас в городе за то, каким образом перечислялись средства за рубеж и как они там расходовались, отвечал господин Кожин. В настоящее время, как известно, это управделами президента Российской Федерации. То есть все наши люди, и все наши люди, так сказать, в Москве. Ну, то, что вот еще раз говорю, примеры о том, как велось данной корпорации строительство, ну, все еще раз говорю, что это опять-таки с нашей властью, с нашей верховной властью в Кремле.
Борис, пожалуйста.
Знаете, вот вспомнился мне один замечательный эпизод совсем недавно, который был связан с уважаемым мной депутатом Сергеем Николаевичем Никишиным. По-моему, все городские газеты писали о том, как он выступил с сногсшибательной инициативой. Давайте депутаты, они откажутся от служебных автомашин и возьмут или деньги, или будут ездить на своих, вот чтобы избирателям обходиться дешевле, а машины чтобы не простаивали, а водители чтобы не сидели бы, не курили весь день, ожидая начальников Умаринского дворца. Ну, единственное, что уважаемый Сергей Николаевич при этом избирателям забыл сообщить, что сам он ездит не на служебной машине, а на шикарной иномарке, и на отдельной иномарке еще ездят его охранники. Естественно, такому человеку служебная машина не нужна. Но, правда, насколько мне известно, все-таки зарплата, которую получают депутаты, а иные источники дохода по закону им запрещены, она вряд ли позволяет такие автомашины покупать и еще держать отдельную машину для охраны, еще и содержать эту самую охрану. Ну, может быть, когда-нибудь избиратели спросят у Сергея Николаевича, как сочетаются его депутатские доходы и вот эти расходы на то, чтобы перемещаться по городу и еще быть охраняемым, уж не знаю, от кого.
Спасибо. Мы продолжим нашу передачу «Во имя гостей» после объявления.
Говорит Радио Свобода. Почему вы любите Россию?
Есть чем гордиться. Это мост между Востоком и Западом. Если бы не было русских, то, по сути дела, Восток и Запад, я думаю, уже давно бы друг друга поглотил бы.
Ну, за что мы самих себя любим? Ну, это как семья, какая бы она ни была.
Ну, потому что это родное что-то, родная страна. Только, конечно, правительство не дает, как говорится, развернуться. А так, в принципе, здесь корни, можно сказать.
Я был летчиком, летал за рубежом, повидал, но хочу жить в России.
Все здесь мое. Здесь родилась. Отец погиб, защищая родину.
В общем-то, у нас народ очень хороший. Хотя и живет в тяжелых условиях.
За то, что русский дух – это сильнее всего.
Мы больше нигде никому не нужны. А здесь, может, еще пользу принесем какую-нибудь.
Потому что я здесь родился. Это раз. Потому что это моя душа. Даже если бы я куда-то не уехал, меня все равно тянет сюда.
Потому что все у нас очень простые, друг другу родные.
Потому что без России мы не можем жить.
В эфире «Нет границ». Лови свободу.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Я перед нашей встречей попросил корреспондента Радио Свобода Александра Дядина выйти на улицы Петербурга и попросить ответить горожан на вопрос, насколько коррумпирована, на ваш взгляд, власть в России и власть в Петербурге сегодня. Давайте вернемся из прошлого в настоящее. Давайте послушаем, что им отвечали петербуржцы.
Сама власть об этом говорит, и сами представители этой власти говорят, что коррупция у нас очень велика, значит, мне остается только им поверить. Ну, очень трудно сказать, потому что примеров, с одной стороны, много, а с другой стороны, эти примеры в некоторых случаях доведены до конца, в некоторых случаях нет. Поэтому возникает двойственное положение. Но, в принципе, народ, как всегда, верит в худшее.
Честно говоря, я не знаю, как бороться с этой коррупцией. Я понимаю, что это очень тяжело. Но власти на то и власти, они должны, наверное, думать, как заинтересовать, чтобы все-таки коррупция была меньше. Но коррупция, конечно, она везде, везде абсолютно. Вот сейчас стали встречаться с народом. Вот эти встречи с Матвиенко, я считаю, это хорошо. Потому что люди все-таки боятся сейчас.
Власть не объявляет ни о дальнейших путях развития, ни о чем. Потому что у них деньги, а за деньги покупаются и голоса, и места, и должности. Нет ни идеологии, ни целей. И каждый живет как может. Сегодняшним днем как бы урвать что-нибудь.
В принципе, это те вот бывшие, кому чего-то не хватало. Сейчас они повсплывали и нахапали себя. Это средние слои чиновников, даже не низшие, как раз таки им-то достается меньше всего. А на районном уровне администрация та же. Многие жалуются, что на районы не выделяют деньги. Ну, это все ерунда. Ну да, может быть, этого недостаточно, но в принципе хватило на решение тех или иных вопросов, но они просто не доходят.
Каждый человек руководствуется не только деньгами. Я Я послужил 28 лет в МВД. Я знаю многих людей, которым просто это интересно. Вот, например, для меня образцом является наш мэр города.
Сосновый Бор.
Николай Валерий Иванович. Удивительный человек. Он был строитель. Он мог сейчас бы зарабатывать неизмеримо больше. А вот город, который он построил, он его держит в простые сроки. И держит чистенький, уютненький. Что-то строится. Интересно, он хозяин ее.
Я думаю, что власть коррумпированная. Потому что если бы не была, то она, наверное, за какие-то дела привлекала бы своих, которые занимаются и живут нечестно. Рома Абрамович. Для России, получается, он вообще ничего не сделал, хотя считается губернатором Чукотки. А клуб этот и себе недвижимость он приобретает. Правда, может быть, он не только для себя ее приобретает, еще для кого-то, но это, по крайней мере, такая фигура, которая ничего, я считаю, для России и для людей не сделала.
Все продается, все покупается в нашей стране. Вот в чем вся проблема. У нас водительское удостоверение можно купить легко. От этого у нас людей погибает на дорогах больше, чем в боевых действиях. А ведь не будут покупать ворованное, не будут воровать. Не будут продавать водительское удостоверение, не будут покупать. Почему в Германии, например, экзамен по вождению проходит 30 минут, у нас 5 минут? Тут везде все, кругом.
Дело не во власти. Это мы не хотим такой власти, которая бы нам бы перекрыла бы кислород. Каждый внутри себя сидит и думает, вот был бы я у власти, я бы еще больше себя схватил. Как же в России это без коррупции? Это характер народа, к сожалению. Просто мы еще не свободны. Внутри вот эта рабская психология, она людей держит. Потому что тот, кто против, это еще не значит, что он, поднявшись наверх, не будет точно таким же. Это не честность, а это адекватность. Наши люди очень хорошо чувствуют, что можно, а что нельзя. На самом деле, это не унижение человека. Это мудрость очень мудрого и очень неадекватного народа российского.
Вот так отвечали петербургцы корреспонденту «Радио Свобода» Александру Дядину. Борис, вот последнее заявление женщины очень интересное было на самом деле, вам не кажется?
Знаете, мне известно большое количество людей, которые были у власти и ничего себе не нахапали. Мне известны депутаты законодательного собрания, которые по много лет являются депутатами. И как-то вот не очень-то отразилось на их уровне жизни. Сам это и Наташа Евдокимова, и Алексей Ковалев, и Михаил Амосов. А есть другие, которым одного депутатского срока достаточно, чтобы очень сильно приподняться. Это как-то по ним сразу очень становится заметно. Ну уж простите, мне саму в свое время пришлось быть депутатом. Потом мне пришлось работать почти 3 года с советником у первого вице-губернатора Петербурга и председателя комитета финансов Игоря Артемьева. Он сменил на этом посту именно Алексея Кудрина когда-то. Ну, я не могу сказать, чтобы кто-нибудь обвинял меня в том, что мой уровень жизни после этого существенно изменился. Или чтобы Артемьев брал бы взятки, например. Да не было такого. Поэтому надо смотреть на людей. Ведь что нужно, на мой взгляд, чтобы не было коррупции? Нужно, чтобы власть была бы выборной, чтобы граждане, когда они делают выбор, оценивали политическую историю, политическую биографию тех персонажей, которые они выбирают. Это все известно. Обо всех можно узнать, прочесть в газетах, послушать по радио, с концов просто поговорить с теми, кто их знает. Ведь именно для этого власть и делают у нас все менее и менее избираемой. Для этого отменяют губернаторские выборы, чтобы власть бы от граждан бы не зависела никак. Конечно, когда власть от людей не зависит, она очень легко превращается в коррумпированную. Вот я вот начал говорить, мне просто взбесила эта история в законодательном собрании, когда с подачи администрации приняли закон, разрешающий губернатору раздавать земельные участки, в том числе, вы понимаете, в Старецке, в Зеленогорске, в других престижных местах, за некие особые заслуги. Когда мои коллеги из демократической фракции законодательного собрания, вот те же Ямосов, Евдокимов и Ковалев, попытались внести поправку, исключающую эту норму, потребовали записать в законе точно, кому можно давать землю бесплатно, скажем, какие-то выдающиеся люди, вот, и имеющие уже статус или героев Советского Союза, или героев Российской Федерации. Администрация встала стеной, сказала, если эту норму из закона вычеркнут, тогда закон для нас просто потеряет смысл. Вот что это, если не коррупция, когда принимаются такие законы и когда лоббируются такие законы? Посмотрите, как администрация оценивает общественное мнение, как она к нему прислушивается. Все эти наши проекты века, начиная от Балтийской жемчужины, кончая строительство, которое затевают на западе Васильевского острова, идут в одном ключе. Вот граждане выходят протестовать, администрация ведет себя в стиле, что бы там ни шумели, мы сделаем так, как мы считаем нужным. О чем говорить, когда власть так себя ведет по отношению к людям, которые ее избрали на самом деле?
Да, Борис, спасибо. У меня вопрос к Андрею. Андрей, скажите, пожалуйста, ну вот то, что вот вы изложили, то, что было написано в надзорной жалобе Верховный суд Российской Федерации, можно ли привлечь к уголовной ответственности за совершенные эти проступки? Или это уже по соответствии с Уголовным кодексом или Уголовно-процессуальным кодексом уже по степени давности уже не может явиться причиной привлечения к уголовной ответственности?
Ну, необходимо учитывать следующее, что в Уголовном кодексе есть такая статья 174 УК Российской Федерации, которая позволяет привлекать лиц за легализацию средств, добытых заведомо преступным путем. Здесь, конечно, есть такой маленький момент, что необходимо сначала доказать, что данные средства именно преступным путем и были добыты. То есть, если бы суды, если бы вообще было можно проводить вот такие процедуры, ведь в настоящее время суд в деле Ходорковский-Лебедев почему-то, несмотря на то, что по апатиту прошли сроки привлечения к уголовной ответственности, полностью рассмотрел данный вопрос и признал Лебедева из Ходорковского виновным, хотя я считаю, что вины их совершенно нет в данном преступлении. Но это ладно. Суд признал их виновным. И тем не менее он их освободил от ответственности, потому что прошли сроки привлечения. Но дело-то в том, что вот когда суд признает, что да, вина доказана, то так, в данном случае деньги, которые вот в результате преступных каких-то действий продолжают свое движение у этих лиц, тогда бы можно было вот эту статью применять к данным лицам и, безусловно, изымать нажитое преступным путем ими имущество.
То есть, в принципе, того же депутата Никишина можно привлечь к уголовной ответственности?
Вот если бы были соблюдены такие процедуры, то да.
А вы что думаете, Борис?
Я думаю, что, к сожалению, вот наша практика такова, что даже при смене власти люди, которые при прежнем режиме совершали различные злоупотребления, не несут за них ответственности. Если они думают, что граждане всего этого не видят и не понимают, они жестоко ошибаются. Граждане видят, что власть сменилась, а те, кто при прежнем режиме воровал, наказаны не были никак. Вот я совершенно согласен с тем, что никакой вины ни у Ходорковского, ни у Лебедева не было вообще в том, чем их обвиняли. Но давайте представим себе гипотетически, пусть бы она, предположим, бы была. Пусть она была бы доказана в нормальном суде. Но первый возникающий вопрос, простите, а как можно было все это сделать без участия должностных лиц государства? Как можно было получить какую-то собственность без участия представителей Государственного комитета управления государственным имуществом, например, без участия людей из правительства? Это же просто невозможно. Ведь любая коррупция – это использование служебного положения в своих интересах. Если человек, предположим, вот что-то по дешевке у государства купил, значит, кто-то по дешевке ему продал. И виноват не тот, кто купил, а виноват тот, кто ему продал это за такие деньги. Почему никто из них не был привлечен к ответственности? Это не риторические вопросы, повторяю, на них нужно искать ответы. И до тех пор, пока мы будем видеть, что никто не несет ответственности за злоупотребление, не надо удивляться тому, что граждане считают, а мне-то зачем закон соблюдать, если другие его не соблюдают. И если вице-премьеры и министры считают возможным нарушать закон, почему я это должен делать? Если бывшего министра юстиции, который был увлечен во взятки, осуждают на условный срок, а человека, который, скажем, украл кошелек на улице, могут осудить на 5 лет, то о каком соблюдении законности промгосударства в стране можно в этой ситуации говорить? Повторяю, до тех пор, пока не будут наказываться те, кто занимал государственные должности за свои злоупотребления, до тех пор, пока не будут все уходить от ответственности, нечего надеяться на торжество законности в России.
Спасибо, Борис. Да, пожалуйста, Андрей.
Здесь можно было добавить следующее. Что хорошо, Ходорковский и Лебедев приобретали свое имущество во время Ельцина. И Ельцин, как бы у нас считается, что вот у него иммунитет, все, его нельзя привлекать к уголовной ответственности. Правильно? Но ведь у нас еще есть такая личность, как Кантор, который буквально за какие-то копейки приобрел завод имени товарища Буденного под Москвой во время правления, начала правления Владимира Владимировича Путина. И то, что он приобрел за именно копейки, только земля этого завода оценивается порядка в 3,5 миллиарда долларов, учитывая, что это Рублевское знаменитое шоссе. Так что вопросы вот к теперешней власти, что не надо все смахивать, что вот та власть разворовала, та власть позволила, та власть сделала. Но вот мы уже получили другую власть, мы уже получили другого президента, но примеры этого, они просто множатся. А вот знаменитая «Юганскнефтегаз», продажа, которая произошла. Ведь, извините, но откуда-то появилась «Байкал Финанс Групп». Владимир Владимирович заявил, что членов этой группы он хорошо знает. Вместе с тем он путает названия. Вместо «Байкал» говорит там «Балтфинанс Групп». Так, настолько, видимо, хорошо он их знает. И получается, что ведь это же полная афера с продажей вот этого предприятия. Когда вот хакеры вскрыли в настоящее время счета Центробанка, то было показано, что у «Байкалнефтегрупп» не было этих денежных средств. И откуда, и как они вот появились, там как раз вот хорошо очень проводится.
Сколько я помню.
Да, то, что вот эта афера, ну, это, в общем-то, факт уже... такой налицо.
Я зачитаю несколько сообщений. Лариса Дмитриевна пишет, видимо, к вам, Андрей, обращается. «Очень боюсь за вас, берегите себя». Николай из Москвы. «Слушаю передачу о власти и думаю, до чего велика и терпелива Россия, и как долго она будет терпеть эту гадость». Ну вот, у нас остается очень мало времени. Может быть, Борис, буквально два слова скажите.
Два слова. Для того, чтобы эту гадость не терпеть, надо избирать другую. Надо пользоваться всеми возможностями. Будут все-таки выборы. Законодательное собрание будет президентское, надо избирать другую власть.
Спасибо, Борис. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с бывшим старшим следователем по особо важным делам Андреем Зыковым и членом бюро партии «Яблоко» Борисом Вишневским. Ведущий Виктор Резунков, продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.